Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен антиклерикализму в психологии современного русского общества. А информационный повод и главные наши участники, главное количество, это члены фонда здравомыслия. Президент фонда был у нас еще месяца 4 назад, когда фонд находился в стадии борьбы за регистрацию, а 6 июня фонд, наконец, был зарегистрирован Министерством юстиции, с чем я Министерство юстиции и поздравляю. Президент фонда Артем Евгеньевич Сафранчук, Александр Владимирович Гамалзин, член фонда и психолог, Артем Константинович Журавский, программист, системный администратор. Ну, я так понимаю, системный атеист, системный антиклерикал. И, наконец, в единственном числе, не из фонда здравомыслия, а, напротив, из Левада-центра, Наталья Андреевна Зоркая, ведущий научный сотрудник и автор многих статей и исследований, которые прямо посвящены, собственно, проблеме религиозности в массовом сознании жителей России. Я бы тогда, собственно, начал бы с Натальи Андреевны и спросил бы, а вам случалось в социологических опросах использовать термин «здравомыслие»?
Как-то не доводилось.
То есть уровень здравомыслия в России вы не замеряли?
Пока не замерен.
Хорошо. А уровень антиклерикализма?
Таких слов тоже мы нашим респондентам не предлагали, потому что я думаю, что основная часть не будет понимать, о чем идет речь, но в какой-то другой форме. То есть содержательно. Такие вопросы мы ставили. Ну, в частности, имеют ли верующие право критиковать церковь? Ну, так, с натяжкой, но все-таки подавляющее большинство людей считают, что да. Должна ли церковь участвовать в политике, влиять на принятие политических решений и быть активной в политике? Подавляющее большинство, причем эта цифра менялась. У нас есть возможность сравнивать с данными 91-го года и вот нынешними данными. Эта цифра сильно выросла, и сейчас под 70% считают, что нет, этого не должно быть. Должна ли церковь участвовать в общественной жизни и в каких формах? Тут в основном упор делается на поддержание морали и нравственности, с одной стороны, ну, потому что церковь вообще видится как бы обращение к религии. Если мы спрашиваем людей, что они ищут, собственно, обращаясь к религии, то в первую очередь лидирует такой ответ моральные и нравственные как бы опоры для жизни. Но это сложный отдельный разговор, потому что я-то считаю, что это как бы в массовом таком выражении это инструмент такой моральной разгрузки, а не моральной работы, скорее. Вот. Ну, в общем, как бы, когда людей так в лоб более-менее спрашиваешь, каким должно быть участие церкви в жизни государства и общества, то все выглядит очень прилично, и никакая угроза как бы клерикализации общества и светскости, что тоже, как бы, мне иногда казалось, что у вас там опечатка. А это не светскость, а советскость. Ну, неважно. Вот.
Но мы, просто... я думаю, развеем.
Да, да. Ну, потому что секуляризация по-советски все-таки как бы... Это тоже тема отдельная, да? Вот. То, в принципе, как бы такую угрозу массовое сознание не ощущает, не чувствует и как бы стоит на таких вполне нормальных здравых.
Говорила Наталья Зоркая. Мне кажется, что человек, который идет в церковь за моралью и нравственностью, поступает примерно как человек, который идет в аптеку за спиртосодержащими материалами. Все-таки церковь не для морали, хотя мораль там есть. Владимир Соловьев говорил, что мораль в религии присутствует, как вода в вине составляет 90%, но все-таки религия не потому религия, что в ней мораль. Однако, если воды не будет, или если вода будет зацветшая, вино все-таки не получится. Фонд здравомыслия презентовал в Москве и широко популяризирует переиздание книги Ефима Грекулова «Нравы русского духовенства», которая издана, насколько я понимаю, на средства Александра Глебовича Невзорова, или по его инициативе. Во всяком случае, фонд помогает распространять. Ефим Грекулов скончался в 79-м году, и ему было, по-моему, сильно за 80, если даже не под 90. Это был один из представителей классического советского атеизма. Товарищ президент фонда здравомыслия Артем Евгеньевич, ведь вся книга Грекулова, как и большинство атеистических книг 30-х-40-х годов, они построены на цитатах из духовенства. То есть это стоглавый собор. Архиереи, священники, архимандриты обличают духовенство. Максим Грек, он все-таки преподобный священник, обличает духовенство. Это не какие-то атеисты обличают духовенство, это самокритика. Тогда в чем смысл такого издания?
Ну, во-первых, я хочу сразу сказать, что по поводу того, что вы нас назвали анти, да, а антиклерикальным так. чем-то, да, мы против слов анти в нашей, применительно к нашей деятельности.
То есть вы и не антисоветчики?
Ну, да. Я хочу закончить эту мысль, и сразу прощения. Перейду к ответу на это. Мы продвигаем и отстаиваем светскость. Светскость как основу свободы совести. Это наша основная задача. Что касается книги Грекулова, которая была с нашей помощью привезена в Москву, которую совершенно справедливо, как вы заметили, издал Невзоров, это наша добрая инициатива, что сделать это без какого, ну, скажем так, далеко идущей философии.
Я прошу прощения, Александр Евгеньевич, можно ли назвать доброй инициативу, когда во первых строках книги, точнее, предисловии, говорится: блуд, пьянство, злоба, педофилия, гомосексуализм, обжорство и воровство, ну и дальше про духовенство?
Это мнение этого автора, которое указано в этой книге. Мнение, так сказать, автора может не совпадать с мнением фонда относительно, по крайней мере, всех проявлений духовенства. Но то, что такие проявления могли быть иметь место, об этом можно узнать из книги. Степень их правдивости, ну, надо смотреть материалы, нужно изучать их. Я думаю, что это не является, ну, как бы предметом такого ожесточенного спора.
Александр Евгеньевич, я вас, Артем Евгеньевич, я вот сошлюсь на Наталью Андреевну. У социологов есть понятие репрезентативная выборка. Если я сижу в архиве Троицы Сергиевой Лавры, а я в нем сидел, архив тогда хранился в архиве древних актов, то и читаю опись документов за 18 век, за 19, у меня полное ощущение, что все монашество Троицкой Лавры были прелюбодеи, пьяницы, воры, драчуны. Почему? Потому что сидит схимник Богу молится, на него дело не заводят. А вот если трудник или монах или послушник попадется на драки, то дело заводят. Это не репрезентативная выборка. То же самое, я думаю, можно сказать о книге, которая почему-то называется «Нравы русского духовенства», хотя вообще она без нравственности.
Возможно, это так, и абсолютно верно то, что говорите вы, но я также считаю, что такая книга имеет право на существование. И те точки зрения, которые там изложены, тоже имеют право на существование. И это особенно ценно, мне кажется.
А что в этом светского?
Что касается светскости в данном случае, эта книга, мы о ней очень много говорим, но это не...
Когда я делаю рекламу. Как щепетильный интеллигент, я считаю, необходимо отрекламировать книгу о том, что я пьяный, злобный педофил, гомосексуал, обжора и вор.
Ваше право так на это, я думаю. Но я хотел бы перейти от этого к другим вопросам.
Говорил Артем Сафранчук. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «С христианской точки зрения», посвященная фонду здравомыслия, его регистрации, его деятельности. А если можно, Александр Владимирович Гамалзин, почему вы с... помимо профессиональной деятельности, такое странное, извините, мне кажется, странным организовывать фонд, бороться с клерикализмом. Почему? Нету более важных проблем. Вспоминайте ведь советский анекдот про... почему вы решили начать с нашей парикмахерской? Вот. Ну, вот патриарху Кириллу Лукойл подарил яхту. Ну и что? Вы же... Тогда надо бороться с Лукойлом, наверное, а не с патриархом Кириллом.
Тут, на самом деле, вопрос вот откуда ко мне пришло. Просто я некоторое время сталкивался с различными проявлениями активного навязывания церковью того, что она является единственным носителем морали. Да, морали и нравственности. Ну, это, по крайней мере, выглядит так.
Я не спорю, действительно, в речах многих церковных иерархов эта нота звучит. А в речах многих других церковных иерархов не звучит.
Ну, вот то информационное поле, в котором я находился, в нем я видел вот это. Плюс одновременно с этим я видел проникновение такой морали и нравственности в образование, воспитание детей, в конце концов, науку. И порой это выглядит на самом деле немыслимо, наверное, скажем так.
Например? Чтобы,
ну, например, для меня учебники по ОПК в школе выглядят чем-то неподдающимся описанию со стороны вот разумности, так...
ОПК.
Основ
православной
культуры.
Да.
Что вот таким образом нагружать ребенка такой информацией, по крайней мере, что я видел, то есть ребенок формируется в очень узком мировосприятии, да, ему формируют мир без вообще каких-то вариантов.
Я не спорю. Но мой вопрос был чуть-чуть о другом. В школе, например, в современной российской школе возродилась военная подготовка практически в том виде, в каком она была при советской власти, а может быть, даже еще и похуже. Все-таки в 80-е годы портреты Сталина из РНО в школы не присылали, а сейчас присылают. Иерархии ценностей, что более враг, клерикализация или милитаризация?
По-моему, это звенья одной цепи.
Какое звено выше? Ну, помните, у Козьмы Прудкова воюет полковник и полковой священник. Кто из них важнее-то? Кто опаснее для окружающих?
Мне кажется, что дети, которым с маленького возраста не дают возможности искать пути, да, выбирать, в конце концов, вырастают людей, которые твердо верят, что главное, чтобы мы победили врага. А врага может не быть.
Александр Владимирович, а ваш путь к здравомыслию?
У меня есть двое детей, скоро будет третий. И я действительно пришел в здравомыслие именно с той точки зрения, что в школе сейчас активно пытаются внедрять уроки православной культуры, внедрять священников, может быть, даже как преподавателей. Мне этого абсолютно не хочется.
А я прошу прощения, вашим детям сколько?
Дочери будет осенью 14, сыну 9.
Вот, и они ходили уже на уроки основ православной культуры?
Пока нет и не хочется.
Ага. Вы предпринимали какие-то радикальные шаги, пикеты, протесты, письма?
Я лично... Радикальные шаги, они могут быть разными. Можно написать письмо президенту, а мы это делаем время от времени. Но я всегда стараюсь держаться в рамках закона. То есть не то, что стараюсь, я держусь. Вот. И радикальные шаги, может быть, какие-то там другие. Вот пишут, что недавно спилили какой-то крест в особо охраняемой природной территории, он там был кем-то установлен. Мы на такое не идем. Мы держимся всегда в рамках. Но дело в том, что почему мы организовались? Потому что не было голоса атеистов. Мы считаем, что атеистов в нашей стране очень много.
Ошибаетесь.
Ну, атеистических обществ я знаю два. Как
атеистических
минимум.
Обществ,
даже, кажется,
да.
Три.
Но не было таких, которые защищают именно светское общество. Мы не против того, чтобы люди молились Богу. Мы не против православия. Если вы хотите ходить в церковь и водить детей в воскресные школы, пожалуйста, ходите. Но не надо приводить в школу и делать это обязательным. Потому что дети в классе, они не должны разделяться по религиозному принципу. И я лично считаю, что вот эти вот уроки какой-то религии в школе, они будут детей разделять, а не объединять.
А вас не беспокоит, извините, проблема идеи суверенной истории или суверенной демократии в школе? Учебник истории.
Беспокоит. Но этим есть кому заниматься. Есть другие люди, которые это защищают. Правда есть. А атеистов, а вот таких вот, которые бы отстаивали принципы светского государства, а мы их не видели.
Наталья Андреевна, чем задавать ехидные вопросы, дайте справку. Насколько неприятие клерикализации школы, ну, внедрение катехизиса в школу, потому что мне кажется, что заповедь «Не лжесвидетельствуй», она прежде всего духовенству для христианина означает: идешь преподавать катехизис в школу, говори, буду преподавать катехизис, не говори основы православной культуры. Да. Насколько люди приемлют или не приемлют преподавание катехизиса?
Вы знаете, настолько на самом деле мало в нашем обществе людей, я пыталась об этом писать, что такое православие, как я считаю, в обществе безрелигиозном, настолько мало людей, которые действительно понимают, о чем речь, и представление их о том, что вот как бы стоит за этим, за всеми этими спорами, настолько размыто, что, в принципе, такого какого-то явного отторжения этого в обществе нет, в массовых оценках. Правда, как бы акцент делается на том, что люди должны это делать по своему выбору. То есть то, что это не должно быть обязательным, вот катехизация, да, в государственной школе, или как бы она там ни называлась, но все-таки, если это называть своими именами, то за это там как бы ратуют, ну, не больше 20%. Это примерно и совпадает с долей тех, кого так или иначе, с очень большими оговорками. Это сложный вопрос вообще, кто у нас верующий, кто неверующий, кто воцерковленный, кто нет. Но, тем не менее, можно считать людьми, которые как бы идентифицируют себя с церковью, в том числе. Они в нее ходят, они более-менее регулярно причащаются и так далее, где-то 20%. Вот они не против. Основная масса, она как бы категорически не протестует, но она настаивает на праве свободного выбора. И это, мне кажется, достаточно разумная позиция.
Говорила Наталья Зорко, Артём Сафранчук.
Я хотел бы такой вопрос пояснить, скажем так. Ведь введение основ православной культуры в школе, что фактически означает катехизацию, противоречит нашему законодательству. Для нас, как для фонда, который продвигает идеи светскости и защищает их, важна именно эта составляющая, поскольку прежде всего это провокация к нарушению закона.
Артём Евгеньевич, а если изменить законодательство? Давайте вот сейчас меняют законодательство в сторону ограничения возможности на аборты. То вы согласитесь?
Нет, смотрите, что получится. Если мы пойдем по этому пути изменения законодательства и, так сказать, превращения России в теистическое государство...
Зачем?
Таким
как
образом,
в Греции. Церковь государственная, но она входит в Совет Европы, в Союз Европы.
Мы можем получить, все-таки я продолжу эту мысль, потому что если мы допустим, что будет катехизация в школе, что будут капелланы в армии без нарушения законов, а с принятием поправкой, что из Конституции уйдет пункт о светскости нашего государства, мы получим православный Иран и получим развал Российской Федерации.
А ну, в Польше католическая церковь на таких позициях существует и ничего не развалилось?
Вопрос к тому, как к этому пришло и насколько федеративно состояние Польши.
То есть, если вас беспокоит исключительно единство России или все-таки личные свободы?
Я не думаю, что эти понятия можно противопоставлять.
Сразу видно, что вы не из Министерства обороны, говорит Александр Гамалзин. Прошу прощения, Артём Журавский. Мне показалось, вы поднимаете руку. Я прошу прощения тогда, Наталья Андреевна, насколько... Потому что, понимаете, люди-то против и против, но насколько они готовы сопротивляться? Вы как-то это замеряете? Ведь есть иерархия ценностей у человека, и он готов многое стерпеть, пока вот не пройдена какая-то точка закипания.
Вот, то есть, если чему,
ну, сопротивляться клерикализации, потому что если человеку, скажем, скажут каждое утро три раза подпрыгни на правой ноге в знак верности России, он это сделает. А если ему скажут, там,
вы знаете,
значит, зарежь ребенка, он не сделает.
Понятно. Вы знаете, так начну, может быть, издалека, но вот как бы мы замеряем долю причисляющих себя к профессиональной конфессии вот с 89-го года, и получили такую вот кривую, вот она так плавно как бы растет, из 19% в 89 году она доросла сейчас до 72-73, крещенных еще больше и так далее. И странным образом она полностью почти ложится, вот эта кривая, ее как бы контуры, и эта динамика на динамику другого показателя, пассивной адаптации к переменам. То есть это очень сложная проблема, разобраться в том, что же есть вот эта православная идентичность.
Я прошу прощения, пассивная адаптация, к переменам, это то, что церковь называет предательство?
Нет, ну почему? Это такое вот, как сказать, это оценка своей жизни как выживания, это оценка своей жизни как терпения, это оценка своей жизни как неспособности повлиять ни на что.
Может быть, у нас разный лексикон, Наталья Андреевна, для православного христианина, для христианина терпение – это верность идеалу, несмотря на какие-то колючки.
Дело в том, что...
А тут терпение, готовность расстаться с идеалом.
Нет, тут терпение – это готовность претерпевать насилие со стороны государства в том числе.
И отказаться от идеала
и
светскости ради выживания.
Есть ли там эти идеалы светскости? Вот большой вопрос. Есть ли они? Потому что вот эти все слова – клерикализм, антиклерикализм, светское общество, несветское общество, секулярное, несекулярное – все они все-таки возникли и связаны, если говорить о новейшей истории. Все-таки клерикализм, он возник вместе с становлением парламентаризма. А что у нас с парламентаризмом? Конечно, нельзя закрывать глаза на то, что, и в этом смысле я посоветовала бы вам пропагандировать другую книгу, другого автора, очень хорошего специалиста, и, по-моему, я думаю, человека воцерковленного Николая Митрохина о Русской Православной Церкви, где вот проблематика в сторону...
Это вот которой... о финансах?
Обо всем. И о финансах, и в том числе там есть глава РПЦ как партия. Вот. Там как бы это очень информативная, очень сдержанная, очень сбалансированная книга, которую мне порекомендовал человек как раз вот глубоко воцерковлённый и верующий, правда, со словами «не соблазняйся».
Нет, Николай Митрохин был у нас на программе, это блестящий специалист.
Вот, поэтому что... это как бы одно дело то, что происходит вот как бы между государством или высшими представителями нашей власти и церковью, другое дело, что происходит в обществе, это вещи разные. Как бы пенять на церковь, ну, это похоже на то, как сказать, у нас общество-то не состоялось. Мы защищаем гражданское общество и гражданские права, до которых большинству нет дела. Люди испытывают произвол, терпят произвол, но они не осознают это как поражение в своих гражданских правах. Это вот такой диагноз есть.
Говорил Наталья Зорко, люди терпят, фонд здравомыслия восстает. Мы продолжим нашу программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Предприниматель Михаил Прохоров избран председателем правого дела. Его кандидатуру поддержали 107 из 109 делегатов, открывшегося сегодня в Москве внеочередного съезда партии. В Петербурге задержано более 10 представителей сексуальных меньшинств, которые пытались провести несогласованную с городскими властями акцию. В центре Москвы прошел митинг под лозунгами «России да, Путину нет, пора менять власть» и «За честные выборы». По данным организатора акции оппозиционной партии «Народной свободы» за Россию без произвола и коррупции, в ней приняли участие около 2000 человек. В Краснодарском крае арестован на 5 суток лидер московского отделения молодежного «Яблока» Кирилл Гончаров. Суд признал его виновным в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. Активист движения «Антифа» Петр Силаев, объявленный в розыск по подозрению в нападении на здание администрации города Химки в июле прошлого года, задержан в одной из стран Европы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в неудаче переговоров по урегулированию карабахской проблемы. Трехсторонний саммит Армении, Азербайджана и России как посредника состоялся вчера в Казани. В Киеве сегодня продолжилось предварительное заседание суда по уголовному делу против бывшего премьер-министра Украины оппозиционного политика Юлии Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий при заключении контрактов на поставки российского газа в 2009 году. В Афганистане в пятницу и субботу десятки людей стали жертвами терактов. Сирийские войска при поддержке танков заняли сегодня одну из деревень вблизи турецкой границы. Правительство расширяет военное присутствие на северо-западе Сирии в ответ на массовые акции протеста, прошедшие по всей стране в пятницу. Правительство Египта не будет обращаться за кредитом в Международный валютный фонд и Всемирный банк. С таким заявлением выступил сегодня премьер-министр финансов страны Самир Радван.
Продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную светскому государству, антиклерикализму как способу борьбы за светское государство и фонду здравомыслия как организационной форме этой борьбы. У нас в гостях президент фонда Артем Сафранчук, активисты движения здравомыслия Александр Голомолзин и Артем Журавский, и социолог из Левада-центра Наталья Зоркая. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12. И я все-таки повторю свой вопрос об иерархии ценностей. О том, прежде всего, почему вам кажется, что борьба, скажем, с яхтой патриарха Кирилла важнее, чем борьба с доходами Лукойла, который подарил эту яхту. И о том, почему вы такие все законники-то? Вот мы христиане, мы антизаконники, мы за благодать. Мало ли что написано в законе. В законе было написано, что христиан надо казнить. Это было там при императоре Трояне. Ну так что же, надо менять закон, не надо нас казнить. И поменяли. Вот мало ли что написано в Конституции Российской Федерации. Может быть, поменять закон в какую-то сторону, а, Артем Евгеньевич?
Закон, безусловно, не догма. Поменять можно. Вопрос последствий, к которым приведет изменение закона. Что касается ситуации, которая связана с изменением законов прошлого, это нормальный процесс, который идет всегда.
Но видите, вот социолог говорит, что люди пассивно адаптируются к такому строю, и людей, насколько я понимаю, это устраивает. То есть ведь антиклерикализм, он бывает разный. Антиклерикализм – это всегда борьба за свободу, это понятно, но свободу люди понимают по-разному. И одно понимание свободы в казарме, что ты, господин полковник, конечно, самодурствуй, но знай пределы. Другое понимание свободы в НИИ или в торговой фирме. И не кажется ли вам, что люди вот в современной России в этом смысле ближе к XIX веку? То есть ты начальство дури, яхты дари, наших детишек там потихонечку православию обучай, но не дальше определенного предела, чтобы все было формально, как при советской власти коммунизм. Вот. А мы в ответ не будем бунтовать. И вдруг вы бунтуете.
Но все-таки мы говорим о том, что мы находимся в рамках правового государства и гражданского общества. Я понимаю, что социологи оценивают эту ситуацию немного иначе, чем бы нам хотелось, возможно, и чем, может быть, она даже есть на самом деле. Но мы исходим из того, что та же самая РПЦ, как и любая другая религиозная организация, является прежде всего юридическим лицом, которое действует на основании закона об общественных организациях, религиозных организациях и законе о свободе совести. Для нас это именно такая организация, а без тех подтекстов, о которых говорила Наталья.
Хорошо, второй провокационный вопрос. Современный закон России о свободе совести принят в 97-м году и заменил закон о свободе совести 91-го года, абсолютно европейский, абсолютно демократичный, соответствующий всем идеальным нормам. Вы не хотите начать борьбу за возвращение к тому закону?
Речь даже идет не о борьбе к возвращению к тому закону. Безусловно, тот закон, который есть сейчас, он не идеален, и об этом говорили давно. Там есть, по крайней мере, три пункта, которые нарушают наши международные обязательства. И есть ряд поправок, которые было бы интересно все-таки увидеть в этом законе. Вот я хотел бы, если есть возможность, передать слово Артему Журавскому.
Да. Президент Российской Федерации вносил законопроект в Думу в конце 2009 года. Этот законопроект должен был бы регулировать миссионерскую деятельность. Но, к сожалению, дальше законопроекта пока дело вроде как не пошло.
К сожалению или к счастью? Когда говорят «урегулировать в России», это всегда означает «запретить».
В данном случае...
Речь идет о регламентировании.
Этот закон...
Ферботен, должен... да, я знаю язык, да. Запретить, ферботен, регламентировать.
Этот закон действительно должен был запретить проникновение религиозных организаций в образовательные учреждения. И поэтому он встретил противодействие православной общественности, и, возможно, не только православной. Возможно, именно поэтому о законопроекте забыли. Сейчас его пока нигде не видно и не слышно. Мы бы хотели поднять эту тему.
Ну, запретите. А разве плохо было в 89-м году, в 90-м, когда тот же отец Александр Мень приходил в школу к Ямбургу, в школу к Топалеру, и Ас Грешный прихаживал в разные школы, говорили после уроков, совершенно факультативно. Чем плохо Америку, уж такой оплот, извините меня, свободы, но там спокойно сдают актовый зал, собираются протестанты, православные, ведут занятия, ничего никому, Наталья Андреевна.
Ну, все-таки не будем делать вид, что нет тревожных явлений, событий, проявлений в нашей русской православной церкви. Не будем делать вид. Потому что хотя бы даже просто, если проанализировать наши данные, мы увидим, что на фоне того, что вот эта вот как бы православная идентификация конфессиональная, она стремительно росла, это есть как бы вот, ну, замена этнической идентичности, национальной, может быть, принадлежности. Но это цифры практически совпадают с долей русских в русском населении. Как бы вот проживание травмы распада Советского Союза тоже. Но как бы мы ни пытались мерить, хотя это сложный вопрос, собственно, религиозность, никакой динамики нет. И есть очень позитивные динамики. То есть как в начале 90-х там не более 5-7% как бы регулярно ходило в церковь, причащалось, исповедовалось, посещало основные церковные службы, постилось и так далее, так вот примерно эта доля, она и сохраняется. То есть косвенным образом это все-таки указывает на то, что, ну, говоря таким дурацким современным языком, спрос на веру в обществе есть.
На веру или на веру, религию?
На религию. На веру. Нет, на веру. Наверное, на веру. Или на религию. Сейчас я сама пытаюсь понять.
Для верующего человека большая разница.
Спрос на смыслы, на высшие смыслы, на поиски этих высших смыслов через церковь.
Для верующего человека, например, единство Российской Федерации не может быть высшей ценностью.
Нет, конечно.
А вот для президента фонда здравомыслия, я так понимаю, высшее?
Нет.
И наравне с гражданским
обществом. Речь идет все-таки о как бы духовной жизни человека, о его внутренней жизни, о его моральной работе и так далее. Спрос есть, церковь в этом смысле, поскольку количество людей не прибавляется, которые бы в эту церковь хотели ходить, то, наверное, это все-таки какой-то диагноз. Россия по сравнению со всеми, со многими странами, в том числе православными, фантастически отстает по практически отсутствующему участию в приходской жизни.
То есть, что вы имеете в виду?
Ну, когда людям задается вопрос, участвуете ли вы, и как, насколько регулярно в жизни прихода, в жизни церкви, куда вы ходите, в каких-то мероприятиях, которые там проводятся и так далее, по сравнению с другими странами, в России это 1%. В Болгарии православной, то есть 96% вообще никак не участвует в этой жизни. Вообще. То есть, может быть, ее нет? Может быть, этой приходской жизни нет? Это вопрос о том, каковы функции церкви, то есть, что происходит в церкви сегодня, что она делает в социальной сфере, как она активна в ней, как она, как бы, насколько она что-то пытается изменить в ней, да, насколько она хочет менять что-то в ней. Ну, разве это не вопрос?
Это, наверное, вопрос. Но члены фонда здравомыслия, я так понимаю, хотят, чтобы она не участвовала, не изменяла, так?
Почему?
Отцы.
Нет, не так.
Мы не хотим, чтобы государство, церковь в этом поддерживало. Церковь может просить какой-то замок красивый в Калининградской области, который раньше принадлежал тевтонам, но отдавать этот замок совершенно не обязательно. Государство где-то в какой-то момент церкви, Русской Православной Церкви сейчас идет навстречу, может быть, больше, чем всем остальным конфессиям. И это...
Именно... А вы хотите, чтобы его отдали атеистическому обществу Калининграда? Имени Канта?
Было бы здорово, если бы там был бы музей общедоступный.
И вы представляете себе, если атеизм останется только в музеях? Я, как священник, это приветствую. Но, честное слово, мне будет вас очень жалко. Музей – это все, это последнее прибежище идеологии. Все, это такой же катафалк. Вы туда хотите?
Мы за то, чтобы музеев хороших и разных было больше. Музеев, планетариев.
библиотек, бассейнов.
О, матушки родные, какой у вас диапазон странный, от библиотек до бассейнов. Хорошо, чем вам мешает все-таки яхта патриарха? Чем вам мешает охрана патриарха? Только тем, что она противозаконная?
Да, абсолютно.
А если примут закон, вы перестанете? То есть, понимаете...
Тогда вот... перед нами станет другая задача.
Так.
А как внести в этот закон поправки, чтобы эта охрана не осуществлялась?
Хорошо, но вот есть движение автомобилистов, как это, «Синие ведерки», которые протестуют против мигалок... Там португальский премьер навстречу в верхах прилетел эконом-классом, все просто ахнули, что вот. И, ну, так вот, к этому надо стремиться. Ну, то есть с головы начинать, а начинать с церкви борьбу с привилегиями.
Речь даже идет не о борьбе с привилегиями. Ну, тут есть два пласта, на мой взгляд. Ну, во-первых, есть такая, ну, как бы, честность и благородство. Такие два понятия введем. Когда мы сталкиваемся с какими-то проявлениями каких-то властных полномочий, то есть государственного давления, те же самые мигалки, если мы говорим о них, то как бы, это одна ситуация. Да? Действительно, что это некорректно, это нехорошо по отношению к другим гражданам и тому подобное. Когда речь идет о каких-то преференциях в духовной сфере, даже не в духовной сфере, а к иерархам, которые отвечают как бы за духовную сферу, это всегда тут возникают другие вопросы. Так сказать, как бы нравственность всего этого повышается в разы, и ответственность повышается в разы у тех, кто вопрошает, по крайней мере, особенно если они религиозно принадлежны, то есть имеют отношение к какой-то религиозной организации. И по вопросу охраны патриарха и той колоссальной собственности, которая передается, задаются больше всего этим вопросом верующие. Почему это происходит? Ведь ситуация, которая связана с нестяжательством и прочей пропагандой, скажем так, такой скромности, да, пропагандой скромности, как-то не очень вяжется с этими событиями, которые происходят.
Артём Евгеньевич, я слушаю вас, я не очень понимаю, потому что я не вижу большой пропаганды скромности. Наоборот, каждый день я читаю. То отец Всеволод Чаплин заявил, что прихожане его храма, где он настоятель на Трёхгорке, они как раз за то, чтобы духовенство было в облачениях, в машинах, достойных славы Божией. В конце концов, церковные изделия все золотятся вот этим самоварным, противным, на мой взгляд, золотом, потому что это как бы отблеск божественной славы. И, вы понимаете, начиналось 20 лет назад с программы, кстати, Александра Глебовича «Из жизни шишек», где он критиковал эти шишки за позолоту, вот за привилегии. Прошло 20 лет. Александр Глебович не самый бедный человек в России. И я бы даже сказал, что, может быть, и он уже заслуживает название, извините меня, в каком-то смысле, шишки. Вот, привилегированный человек. Я не говорю, что это плохо. Он же не христианин, он атеист. Если бы христианин, тогда я бы задумался, где блаженство нищих духом. Вот. Еще раз я спрошу, почему вдруг именно на церковь? И само давление по юридической линии не приведет ли к тому, что вы добьетесь просто увеличения софистики в обществе? Как вот уже сказано было, что у патриарха нету мигалки, она только на машинах сопровождения. Ну, оформят это все на бумаге, так что вы не подкопаетесь. И что?
Хорошо бы, если бы это произошло хотя бы, чтобы это оформление было на бумаге. Поскольку сейчас мы имеем дело с тем, что есть нарушения, которые либо замалчиваются, либо пытаются скрыться, пытаются быть скрытыми, либо остаются без внимания. Это ситуация, в которой не может развиваться гражданское общество. Это ситуация, в которой гражданское общество спрашивает, почему это происходит, а ему не отвечают на это.
По-моему, гражданское общество, я уже дам справку как историк, оно развивается в условиях феодализма, крепостного права, отсутствия парламента, и вот оно развивается, тем не менее, изнутри несвободы, вдруг появляется горожанин гражданского общества. У нас звонок из Пскова, Анатолий Петрович. Здравствуйте, прошу вас. Анатолий Петрович.
Добрый день.
Добрый.
Значит, я как раз слушаю передачу на клириканскую тему. Хотел бы вот выразить искреннее удовлетворение тем, что о порядке ведения дискуссии. То есть конкретный вопрос, такой прямой ответ, причем грамотно поставленный. И хотелось бы по желанию, так сказать, такое руководителям всех степеней на таких же дискуссиях, например, в поединке, в других передачах, такие же конкретные аргументированные вопросы и конкретные аргументированные ответы. Благодарю вас.
Спасибо, Анатолий Петрович. Но не в каждую программу мне удается залучить президента. А сегодня вот залучился, говорит Наталья Зорко.
Я хочу попробовать вот поднять опять эту тему о приоритетах ценностных. Почему церковь? В этом как-то немножко просматривается, как сказать, наследие патерналистского общества. Да? Так или иначе, всегда соблазн обвинять власть, и в данном случае церковную власть. И начинать с этого. Нет, я хочу сейчас попробовать закончить.
Прошу прощения.
Я к чему просто? Почему именно это, и почему именно мигалки патриарха? И почему именно застройка церквями в Москве, да? И вот это слово «пошаговая доступность». А почему вас не беспокоит вот это слово «пошаговая доступность»? Она, как я понимаю, вообще относится к сфере как бы инфраструктуры городской и так далее. Почему не пошаговая доступность продовольственных магазинов? Я не знаю, да? Весь, как живет город, то есть сама жизнь города, как устроена. Понятно, что есть предмет для разговора, потому что в Москве как раз проблемы с доступностью к церкви, они не так остро стоят, как на периферии. Вот, но, тем не менее, почему именно это?
Я хотел быстро ответить.
Говорит Артём Сафранчук.
Что касается шаговой доступности, то это термин, который употребили не мы.
А
это термин, который употребила православная церковь в отношении тех строений, которые они собирались возводить.
А я даю справку. Православная церковь заимствовала его у протестантов. У них была организация, у американских протестантов, Mission 2000, чтобы по всей планете человек жил на расстоянии не более 800 шагов до ближайшего храма.
Это когда было?
Ну, это было вот в 90-е годы.
90-е годы?
Да. У нас звонок из Свердловской области. Константин, прошу вас.
Здравствуйте.
Да.
Я вот насчет как раз вот того, что близость храмов. Вот у нас город Невьянск в Свердловской области. У нас, как вы знаете, наверное, что у нас новый храм построили. Ну и старые работают. У нас очень много храмов православных. Раньше, когда было у нас меньше храмов, люди были более верующие. Сейчас вот они доступны, эти храмы, а люди стали, ну, как-то меньше верующие, потому что так это все доступно стало. И что интересно, у нас только одни православные церкви, нет ни одной мечети, ни одной синагоги, как будто у нас перевелись и иудаисты, и мусульмане. Я вообще это не понимаю, зачем? Мы что, обречены быть православными только и всего?
Спасибо, Константин. Видите, закономерность-то какая? Вы не боитесь, Артём Евгеньевич, что с появлением фонда здравомыслия станет меньше здравомыслящих людей, как с появлением соборов православных стало меньше православных?
Нет, не боюсь. Я думаю, что нас, конечно... Мы никогда не останемся одиноки. Нам будет с кем... Нам будет кто оппонировать, нам будет с кем работать. Я думаю, что проблемы, о которых мы говорим, они вечные все-таки.
Звонок из Москвы. Николай, здравствуйте, прошу вас. Николай, прошу прощения. А все-таки, возвращаясь к вопросу о детсадах и церкви, на предложение построить 200 церквей ответили здравомыслящие люди предложением построить 200 детских садов. Александр Владимирович Голомолзин.
Ну да, собственно, мы рассматривая эту удивительную ситуацию.
А что удивительного?
Ну, удивительная ситуация в том, что государство передает в руки какой-то общественной организации колоссальные ценности. Ну, для Москвы земля – это колоссальная ценность. Потому что это не то, что дорого, а ее нет в Москве. Рассматривая эту ситуацию, я думал, что мы можем с этим сделать. И понял, что мы можем сделать на этом прецеденте хорошую вещь. Мы можем сделать, ну, реальную вещь. Существует колоссальная проблема в стране – это детские сады. Это именно колоссальная проблема. Примерно половина детей не может ходить в детские сады, потому что некуда. И тогда мы написали это предложение – сделать общественные детские сады. Используя прецедент передачи земли, подведение коммуникации к объектам. налоговый льгот, создать такое же для других социальных учреждений, которые будут избавлены от какой-то там специальной направленности, а позволят разным-разным людям передать туда детей, чтобы их воспитывали, самим пойти на работу.
Спасибо. Говорил Александр Голомолзин. У нас звонок из Москвы. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые господа. Я коротко. У нас везде записано, что вот церковь отделена от государства. Вот в чем основные как бы параметры этого отделения от государства? И сейчас вот священники и мусульманские все требуют, чтобы государство им платило зарплату. Якобы они не могут, особенно сельские, их приход не может содержать. И скажите, вот у нас на земле пронеслись вот исламские революции. Была ли одна христианская революция? Я только знаю Макариуса на Кипре, как бы руководителя государства такого христианского. А были ли другие какие-то вот революции, ну, не знаю, христианские, и которые как бы вот, ну, как аталы управляли? Спасибо.
Ну, Николай, практически большинство революций известных историй были христианскими. Великая английская революция, ее делали не иудеи и не мусульмане, а христиане. Французскую революцию делали истовые католики в основном, не говоря уже о всех социальных войнах, потрясениях раннего нового времени. Ян Жишко, извините, христианин, шел под христианскими лозунгами. Немецкие христиане XVI века под христианскими лозунгами. Так что не держите христиан за сильно пассивных людей, можно здорово обжечься. Из Калужской области Евгений Григорьевич. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, я Григорьевич. Я к вам обращаюсь как к историку. Хотя вы в двух лицах выступаете, но мне нравится больше, когда вы выступаете как историк. И вот мне первый вопрос, это если Льва Николаевича Толстого, он там называет Савла Павла каббалистом. Вам знакомо это слово, значение это слова?
Так, а вопрос в чем, да.
А второй вопрос мне хотел еще задать вот по существу сегодняшнего разговора вашего. Если человек, верующий в Бога, он на кого больше надеется? На защиту Всевышнего или на таких крепких парней, на бронированный Мерседес, ну и прочее? Это к тому, что вот я абсолютно убежден, я человек, верующий в Бога, не в религию, а именно в Бога. Я старый человек. И прошел много тех случаев, когда я чувствовал защиту Всевышнего. И вот если патриарх, позиционируя себя верующим, христианином, там, православным, но все-таки больше надеется на таких крепких парней, бронированный Мерседес, персональные самолеты и прочее, то мне что-то очень кажется, что он совершенно не верует в Бога, а так вот красиво себя ведет. Мне всего спасибо, я говорю.
Спасибо, Александр Евгеньевич. Я очень кратко. Мне кажется, что патриарх, как и Путин, как и вся российская номенклатура, вот эти привилегии совсем не из страха. Для них это просто часть чести. Это средневековые структуры, это средневековое восприятие привилегий. Наталья Андреевна, потому что мне кажется, что в этом смысле говорить о светском государстве, это говорить о современном государстве, если государство по средневековой модели.
Ну, по крайней мере, церковь очень архаична, конечно, и действительно, наверное, вы правы.
А что, церковь архаичнее государство? Простите, вот сидят здравомыслящие люди, говорят, что в Москве главная проблема – нехватка детских садов. То, что в Москве не избирают мэра, то, что в Москве нету местного самоуправления, проблема не кажется.
То, что это государство и общество не модерное, а домодерное, в этом смысле архаичное или традиционалистское, это
фактический
факт, да.
То, что, о чем говорим мы, это тема, которая близкая нам. Поэтому мы занимаемся этим вопросом. То,
что ваш фонд называется не близкомыслие, а здравомыслие. Здравомыслие – это значит уметь выстраивать иерархию ценностей в соответствии с иерархической проблемой. Да, пардон, Артем Константинович, системный администратор, не даст соврать. Выстроить древо. Что важнее, местное самоуправление или привилегии церкви? Мне кажется, что вот этот клерикализм, который вы опасаетесь, он сидит на суку, но сук растет из совсем другого дерева. И чтобы победить клерикализм, надо пилить совсем в другом месте, а не в ту точку, куда вы нацелились.
Может быть, это проблема одного порядка, а может быть, клерикализм проистекает из того, что нету самоуправления, и люди не могут выбирать, что бы им хотелось.
Это скромный голос Артема Журавского, у которого на футболке написано: «По всей видимости, Бога нет, все в твоих руках». Ниже – ядро атома по Нильсу Бору. А я бы сказал, что, во-первых, «По видимости, Бога нет» – это я одобряю, потому что «По видимости, Бога нет». А, но, извините, мы веруем в Бога как невидимого, так что лозунг бьет куда-то мимо цели. Что до того, что все в твоих руках, то я как верующий с этим соглашаюсь, потому что я хорошо помню заповедь Божию Адаму, когда он сотворил и поставил садовником, это означает «все в твоих руках, давай». Артем Евгеньевич, вы, да?
Нет, я рад тому, что вы прочитали, и то, что вы одобряете то, что там написано, и то, что вам это близко. Это, правда, здорово, и это еще раз подчеркивает то, что мы та организация, которая хочет диалога и делает все для этого. Что касается ситуации, почему мы занимаемся именно этим...
То есть вы сделаете потом маечку «По всей видимости, Бога нет, а по сути есть».
И отец Кротов там будет подписан.
Ага.
Да, разумеется, мы можем так...
Хорошо, так.
Что касается той ситуации, почему именно занимаемся этим вопросом? Во-первых, я должен подчеркнуть, что вот те далеко идущие размышления, которые сейчас были вам сказаны, они уходят в политическую плоскость. Фонд здравомыслия не занимается политикой. Это абсолютная норма, которую мы прописали для себя и зафиксировали для себя. Участники фонда очень разные люди, очень разных устремлений, очень разных социальных групп и, ну, в принципе, разные люди.
То есть у вас бабушки есть?
Что, простите?
Бабушки.
В рядах?
Да.
Скоро будут.
Хорошо. То есть еще лет 40 и появятся.
В связи с этим, как бы соорганизовавшись таким образом, мы решили для себя, что мы не будем говорить о политических пристрастиях друг друга, и фонд не будет являться политически ангажированной структурой, в каком бы то ни было виде. И это важная задача, которая лежит в нашем уставе.
Говорил Артем Евгеньевич Суфранчук, президент фонда «Здравомыслие», от которого на сегодняшней программе были еще Артем Журавский и Александр Голомолзин. В программе нашей участвовала Наталья Зорко. И я думаю, что да здравствует антиклерикализм, который не лезет в политику, но, как историк, я скажу, что результат очень и очень смутный в перспективе. И слава Богу. Через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о том, как живут выпускники детских домов и как они адаптируются к нормальной жизни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
О том, чтобы нам готовить...
Три оппозиционных организации, другая Россия, родина здравый смысл.
Суд сотрудников российского отделения Transparency International вынудил...
Все еще остаются огромные проблемы. Это только начало, а не конец.
Проведенное нами расследование выявило, что сотрудники избирательной комиссии...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».